Глава 9. Возвышение. Англия готовилась отражать нашествие вермахта на свои острова. То, что не удалось Наполеону, вполне доступно для Гитлера, которому чертовски везет. Вот и командный пункт истребительной авиации. Уинстон Черчилль с сигарой во рту, сердито сопя, концом трости постучал в железную дверь. «Можно войти?» — и показалось сначала его сигара. «Можно», — отвечал вице-маршал Паркер. «Но сначала выплюньте эту головешку изо рта, сэр. Здесь не курит». Черчилль, не споря, расстался с сигарой. «Где тут радары, чтобы видеть этих разбойников?» По серебристым экранам локаторов скользили, словно рыбки в аквариуме, короткие тире отражений бомбардировщиков, пролетающих для бомбежки. Лондон жил в тревоге. Придет Гитлер или не придет? Чтобы поиграть на нервах англичан, самолеты Люфтваффе вперемешку с бомбами сыпали листовки. Не волнуйтесь, он все равно придет. Отряды юнцов из организации «Гитлер-Югенд» браво распевали на улицах городов Германии. «Бомбен, бомбен нах Энгланд». Немецкие интенданты всюду скупали пробку для выделки спасательных поясов, дабы Уайтхолл наглядно убедился, что Германия готовится к прыжку через канал. Паулюс писал: «У меня сложилось впечатление, что как командующий сухопутными силами Браухич, так и начальник генерального штаба Гальдер верили в серьезность намерения Гитлера осуществить высадку десанта». Операция по высадке вермахта на берегах Англии называлась «Морской лев», и эта операция была спланирована Адольфом Хойзингером, ведавшим оперативными делами в генштабе. Берлин еще не знал бомбежек. По радио часто звучали торжествующие мелодии, призывая к вниманию, после чего Ганс Фриче с восторгом зачитывал военные сводки. Победа, опять победа. С красочных афиш смеялась белозубая Марика Рок, приглашавшая любоваться ею в кинобоевике «Девушка моей мечты». Другая нимфа фюрера, еще более знаменитая и даже наглая, Лени Рифеншталь, позировала на экранах, пропагандируя святость идей нацизма. Гитлеру она однажды сказала: «Можете выбирать, я или Геббельс, но я лучше». Однако за всей этой берлинской суетой ощущалось и нечто другое. В немцах, как бы они ни бодрились, чувствовалась какая-то подавленность. Смех казался наигранным. Подразумевалось, что они даже едят, не чувствуя вкуса еды. В чем дело? Один турецкий дипломат, будучи проездом в Берлине, сказал своему приятелю-берлинцу: «Я не понимаю, кто проиграл войну. Неужели Германия? Вы, все немцы, напоминаете мне детей, которые не в меру нашалили, а теперь боятся быть наказанными строгой Бонной». «Ваша правда, герр Кара-Осман-Оглы», — отвечал приятель. «Кому-то из нас придется потом отвечать за разбитые горшки на чужой кухне. Как бы всем нам не пришлось расплачиваться». На оживленном Курфюрстердаме Паулюс случайно встретил Гейнца Гудериана, чем-то явно озабоченного. «Мне сейчас здорово влетело», — сообщил он. «В рейхсканцелярии подсчитали, что мои танки сосут горючее в 4 раза быстрее, нежели в других армиях мира. Чем же мы виноваты, если так воспитаны? Мотор, форсаж, атака». «Везет же этим русским», — вдруг позавидовал Гудериан. «У них в Москве стакан газированной воды с сиропом продается во много раз дороже целого литра бензина. Нам бы такие цены». Паулюс был рад видеть сыновей-близнецов живыми и невредимыми. И как-то Эрнст завел с отцом разговор. «Папа, ты разве ничего не слышал? А что слышал ты? Я в Вюнсдорфе оказался случайным свидетелем беседы двух генералов. Они говорили, что сейчас в вермахте есть два человека, которых ожидает возвышение. Это Манштейн и Паулюс». «Очевидно, преувеличение. Нет, папа. Фридрих, мой брат, тоже слышал, что в кадровом отделе вермахта вам обоим, тебе и Манштейну, уже предсказывают большую карьеру. Там, на самом верху». Паулюс, пожав плечами, оставался скромен. «На меня падает отблеск успеха в 6-й армии, хотя мне с этим забулдыгой Рейхенау уживаться не всегда-то легко. Никогда не знаешь, какой он завтра выкинет фортель». Берлин после побед вермахта богател. Витрины магазинов украшали грандиозные айсберги сливочного масла из Дании. Горькими слезами плакал голландский сыр. Женщины ломились в универмаги, расхватывая по дешевке платья парижского покроя. Голландия, эта извечная ювелирная лавка Европы, одаривала немок кулонами, браслетами и ожерельями. Паулюс, отвоевав, теперь отдыхал за семейным столом, с мужним удовольствием наблюдая, как жена капризно перебирает в вазе ягоды клубники, выбирая себе покрупнее. Внимательный в штабе генерал-лейтенант оставался внимательным и к женской болтовне. «Вчера прихожу к портному, его нет. Жена в слезах. Призвали в пехоту. Подкатываю к парикмахерской. Нет Вернера, который всегда меня причесывал. Вместо Вернера какая-то стерва. А где Вернер? Призвали в зенитную артиллерию. Теперь смотри, Фриди, как мне испортили прическу». «Начинаем брать людей из резерва», — рассудил Паулюс. Собираясь к подруге, Коко вызвала такси. «Отказали», — изумилась она. «Вышло распоряжение, отныне никаких частных поездок. Нужно иметь служебное дело. Я ничего не смыслю в экономике. Но почему так надо, чтобы в театр или к знакомым я шлялась пешком?» «Начинаем накопление горючего», — объяснил Паулюс. С улиц городов потихоньку исчезли лотки с горячими сосисками. Пропало бутылочное пиво, осталось продажи бочковое. Дурной признак для страны, где не мыслят и дня без пива. Паулюс велел жене больше не покупать тортов. Они очень привлекательны, но все кремы — химия. Отравиться не отравимся, но и здоровья себе не прибавим. Наши химики достигли уже такого совершенства, что скоро из солдатской мочи станут выделывать дамские ликеры. Я все-таки устал, прилягу. Кстати, а где Ольга? Она со своим бароном навещает графа Зубова. Знаешь, сейчас из Прибалтики Сталин выгоняет всех немцев. У Зубова собирается интересное общество депортированных. Тут как-то все разом перемешалось. Москва вдруг ополчилась на худосочную Румынию, где одной мамалыгой сыты, и к Советскому Союзу, без крови и на этот раз, отошли области Буковина и Бессарабия. Елена Констанция Паулюс, как румынка, до слез жалела румынского короля Михая, говоря мужу: «Что Гитлер, что Сталин — одинаковые разбойники. Оба так и глядят, чтобы еще стащить у соседа. Ничем не брезгуют. Ах, бедный Михай! Надо мне написать кузену в Бухарест, чтобы он выразил королю мое сердечное сочувствие». Тем временем московская власть утверждалась в республиках Прибалтики. По договоренности с фюрером Сталин начал депортацию всех немцев, которых там было немало. Впрочем, в число немцев среди потомков крестоносцев и меченосцев затесались и многие русские, жены мужей немцев, то ли просто самозванные немцы, желавшие удрать от НКВД куда-нибудь подальше. Эта депортация немцев из Прибалтики производилась нацистами под многообещающим девизом «Вас фюрер зовет». Среди депортированных была и баронесса Эльза Гойнинген фон Гюне, совсем не желавшая покидать Курляндию. Но ее просто выставили в Фатерланд, не спрашивая, где ей лучше живется. Баронесса тоже оказалась в числе гостей Паулюсов. Интересная для самого генерала, как осколок древнейшей германской диаспоры на Востоке. Судя по всему, фрау Эльзе не очень-то нравилась Германия, где она теперь сама жарила картошку на маргарине, произведенном в мощных автоклавах химического концерна Farben Industrie. Паулюсу она говорила с немалым значением. «Я здесь у вас задерживаться не собираюсь. Рассчитываю вернуться обратно. Вы бы знали, какие у меня под Метавой были коровники, какое жирное молоко давали мои коровы. Простите, но кто вас отпустит в Метаву?» Без всякого смущения Гойнинген фон Гюне сказала: «Но ведь очень скоро будет война с Россией. Уж вы-то, Паулюс, человек военный, знаете об этом лучше меня». Поддерживая разговор гостей, граф Валентин Зубов сказал: «Если слухи о близкой войне с Россией верны, то у вас, герр-генерал, партии с нею не состоится. Россия такая здоровенная баба, которая способна выдержать немало оплеух, но в поклоне никогда не согнется». Паулюс согласился, что Россия страна могучая. «Но сталинский режим непрочен», — сказал он. «У них сейчас немало внутренних проблем. Оружие устарело. По ресурсам выплавки чугуна и стали русские сильно отстают». Он и не хотел того, но так уж получилось, что вроде бы подтвердил версию о близкой войне. Именно так его понял Валентин Платонович Зубов, живо обратясь к барону Кутченбаху. «Зондерфюрер войск СС, ну-ка, поживее запишите себе для памяти русскую поговорку. Это еще бабушка надвое сказала. Если занесет вас в Россию, вам поговорка пригодится». «Как-как? Повторите», — засуетился зять Паулюса, роняя авторучку и шелестя страницами блокнота. Записал поговорку, потом спросил: «А что это значит? Понять трудно. А вы доберитесь до Москвы, там вам все объяснят». В конце лета Геринг уже подготовил свою авиацию для массированных налетов на Англию. А Гитлер на своей вилле Берхоф собрал высших офицеров вермахта. Был приглашен и Паулюс. Конечно, он уже догадывался о том, что втайне замышлялось против России. При этом, не раз беседуя с Гальдером, он придерживался мысли о трех ударах по трем главным направлениям – Москва, Ленинград, Киев. Гитлер начал говорить, что вторжение на Британские острова откладывает до лучших времен. А сейчас важно разделаться с большевистской системой на Востоке. Англичане могут уповать только на поддержку со стороны России и Америки. Но когда Россия развалится, в Лондоне исчезнут надежды на Рузвельта. Ибо не забывайте, на Тихом океане очень быстро возрастает роль Японии. Американцам будет просто не до того, чтобы жалеть англичан. Чем скорее мы разобьем Россию, тем будет лучше для самой России. Но, подчеркнул голосом фюрер, операция может иметь смысл только в том случае, если мы одним молниеносным ударом уничтожим все это государство. Для этого понадобится не более 5 месяцев. Думаю, что война начнется в мае следующего года. Русские, упоенно продолжал Гитлер, не окажут там такой любезности совершить нападение первыми. Мы будем исходить из того, что их армии останутся в оборонительном положении. Меня спросят о пакте. Отвечаю. Договоры могут заключаться лишь между равными партнерами, занимающими одну и ту же политическую платформу. Советы находятся на другом конце платформы, и тут никакая международно-правовая мораль неуместна. Близилась осень. В преддверии зимы супружеская чета Паулюсов навестила Фридрихштрассе, где размещались самые фешенебельные меховые магазины. Жена оставила генерала поскучать в вестибюле, и тут его кто-то окликнул. «Хайль! Кого вы здесь ожидаете, Паулюс?» Это был Франц Гальдер, начальник генштаба. «Жду, когда моя жена выберет себе шубу по вкусу». Гальдер устало опустился в соседнее кресло. На его серых штанинах броско пламенели лампасы из малинового шелка, признак принадлежности к высшей элите вермахта. «Выбрать шубу, — рассудил Гальдер, — для женщины столь же важно, как для генерала, получить дивизию или корпус. Говорят, у вас спокойный характер, вы ладите даже с Рейхенау». «Не грызлись, — отвечал Паулюс, — хотя с этим эксцентричным человеком ладить было трудно. Во Франции он мог явиться на банкет в костюме жокея. Наконец, он намеренно приглашал к танцу самых толстых женщин, что во времена секты строго запрещалось, чтобы не вызвать насмешек со стороны. Гальдера волновало совсем другое. «Между прочим, — сказал он, — в генеральном штабе вас знают, высоко оценивая ваши способности. Не хватит ли, Паулюс, измерять длинной палкой, сколько в танковых баках осталось горючего? Я давно хочу переманить вас в оранжерейную обстановку Цоссена. Фюрер возражать не станет». Гальдер ушел. Вскоре из-за портьер ателье появилась жена уже в новой шубе из канадских скунсов. И, распахнув полы ее, она трижды кокетливо повернулась перед мужем. «Это как раз то, о чем я мечтала. Ты рад?» «Конечно. Ты выглядишь просто великолепно. Я так и знала, что тебе понравится». Лакированный «Мерседес» увозил их по улицам, уже погруженным во мрак военного затемнения. Англичане иногда пытались бомбить столицу Рейха. Коко оказалась проницательна. «Что-то у тебя произошло без меня?» «Да, случайно я встретил Гальдера, и он наговорил мне массу лестных комплиментов. Кажется, в мои брюки скоро предстоит вшивать широкий красный лампас». «Разве это плохо?» — обрадовалась жена. «Во всяком случае, я буду спокойнее, зная, что ты не носишься на своем танке по всяким оврагам. Красные отвороты на шинели, красные лампасы на брюках. Ах, милый Фриди, я еще тогда, на горной тропе в Шварцвальде, почему-то решила, что тебя ожидает самая блистательная карьера». Паулюсу исполнилось 50 лет. Внешне он казался моложе, юношески стройный, держался молодцевато. И дамы, любящие танцевать, видели в нем отличного партнера. Впрочем, танцы в Германии были запрещены велением Геббельса до полной победы. На страшной высоте, почти невидимые и недосягаемые для истребителей, над советской территорией уже пролетали самолеты-разведчики из знаменитой эскадрильи фон Ровеля. Их оснащали самой высокочувствительной аппаратурой, чтобы они вели аэрофотосъемку военных объектов и городов. Пассажирские самолеты авиакомпании «Люфтганза» намеренно сбивались с курса, дабы выискивать скопление военной техники и воинских эшелонов. Наконец, товарные вагоны, следующие из Германии с поставками закупленного оборудования, имели хитрое двойное дно, в котором скрывались головорезы и диверсанты из полка «Бранденбург-300», знающие русский или украинский языки. Миновав границу, они моментально растворялись в нашей жизни, а их фальшивые документы были безукоризненны. Их подготовка была идеальной. Случалось, этих агентов через военкоматы даже призывали в ряды Красной Армии. Некоторые устроились при штабах наших западных округов. Они были хорошо подкованы идейно и на собраниях бурно аплодировали при имени товарища Сталина, мудрейшего и гениального друга и учителя, отца всех народов. Это было очень трудное и сложнейшее время аплодисментов, переходящих в бурные овации. Паулюсу предстояло перебираться в Цоссен, в тот самый Цоссен, откуда весной 1945 года наша дальнобойная артиллерия впервые открыла огонь по рейхсканцелярии Гитлера.